Глава первая. Месяц спустя. Тайлерис.
«Сенсация! Сенсация!» — кричал мальчишка-газетчик. «Нечисть наступает на Вечную Империю! Власти скрывают правду! Читайте в специальном выпуске городских властей! Мы расскажем вам правду!»
Том подозвал парнишку, дал ему монетку и стал счастливым обладателем тонкой газетки, на первой полосе которой был помещен снимок военного отряда на фоне заснеженной степи. В приграничье снег не таял почти до самого лета. Кому, как не Тому, который жил в северной провинции, это знать. Так мало времени прошло. А он уже скучал по дому. Но возвращаться не хотел. Сначала он найдет Этери и поговорит с ней. Спросит, почему же она не пришла в тот раз. Чем он так плох?
«Думаешь, в газетах правду пишут?»
— спросил Тому приятель по имени Вилл. Высокий парень с лицом типичного южанина. Загорелый, темноглазый и улыбчивый.
«Как знать», — туманно ответил Том, листая газету. «Приграничье давно неспокойно. Что-то странное происходит. Те, кто живут севернее, говорят нечисти столько, сколько отродясь не было. А еще говорят, что военных перебрасывают. И наших, и эльфийских, и даже из империи Ши», — вмешался Адар.
Он приехал из самой дальней, восточной провинции, и, как многие люди оттуда, был крепкого телосложения, невысокого роста, с узким разрезом глаз. Приятели вместе жили в казарме и тренировались, надеясь стать настоящими гвардейцами. И вместе пошли в первую за месяц увольнительную. Разумеется, первым делом молодые курсанты направились в хорошую едальню, где отъелись досыта. А вот в кабак идти не рискнули. Алкоголь был под запретом, поэтому слонялись по центральным улицам столицы, наслаждаясь расцветающей весной и взглядами девиц. Их привлекала форма курсантов, которую молодым людям выдали при заселении в казармы.
«Неужели и правда темный бог силу набирает?» — нахмурился Вилл. «Всюду об этом шепчутся, а вслух произнести боятся».
Словно в подтверждение его слов из-за угла вынырнули полицейские и схватили мальчишку-газетчика. Газеты тоже конфисковали. Том на всякий случай сложил свой экземпляр в несколько раз и спрятал за пазуху. Парни направились дальше по Золотой улице.
«Я же говорю, что-то не то», — нахмурился Адар. «Всех, кто пытается рассказать о том, что якобы происходит в приграничье, арестовывают, а газеты конфискуют. Не подозрительно ли это?»
«А помните про видицу? Алтею?»
«Да, она ведь еще перед ночью зимнего свершения рассказывала об этом. А ее объявили преступницей и посадили в шаранскую тюрьму. Только поговаривают...» — понизил голос Вилл. «Она сбежала оттуда. И где сейчас, никто не знает».
«Но если это так, то нужно собирать армию, а не делать вид, будто ничего не происходит», — воскликнул Адар. «Почему император молчит? И высокородные, и маги!»
«А если они не хотят паники?» — предположил Том.
«А чего хотят? Чтобы нечисть напала на мирных жителей?» — нахмурился Вилл.
«Может быть, у них есть план?» — усмехнулся Том. «Секретное оружие, о котором никто не знает, и они применят его тогда, когда тьма начнет наступление».
Он и не знал, насколько был близок к истине, а еще не знал, кто должен стать секретным оружием. Его сестра.
«Надеюсь, все это выдумки», — вздохнул Вилл.
«Не хочется умирать так рано».
«А ты чего, уже умирать вздумал?» — толкнул его в бок Том. «Если что-то случится, нас всех пошлют на север», — хмуро сказал Вилл. «Мы же военные».
«Мы будем служить в крылатом полку, а крылатый полк всегда остается во дворце», — возразил Адар. «Наша задача — охранять императорскую семью».
Том кивнул. Несмотря на желание попасть в золотой полк, личный полк императора, его отчего-то определили в крылатый, который по традиции возглавлял принц. Даррелл был почетным капитаном и пользовался особым уважением среди своих гвардейцев.
«Давайте забудем о плохом», — положил руки на плечи товарища, идущий посередине Том. «Смотрите, пирожки на палочке. Купить надо».
Адар и Вилл поддержали его, и они втроем подбежали к передвижной лавке, от которой исходил головокружительный аромат свежей выпечки. А Том, хотя внешне казался веселым и жизнерадостным, ощущал пустоту в груди. Из-за Этери. Она так любила всю эту уличную еду, хотя и капризничала все время. Однажды он найдет ее. Том не сомневался.
«Итак, ваше великолепие, с завтрашнего дня начинаются академические магические состязания».
«Как ты меня назвал?» — нахмурилась я.
Кайл широко улыбнулся, будто хотел, чтобы я пересчитала ему зубы. «Какая разница, как я тебя называю? Главное — это то, кем ты чувствуешь себя внутри», — заявил ангел.
Он начитался каких-то странных книг по мотивации и терроризировал меня цитатами оттуда последние несколько дней. Шио он тоже так достал, что одну из этих книг она изорвала в клочья. Кайл обиделся и перестал с ней разговаривать.
Демонитка обиделась на него за то, что Кайл обиделся на нее, и тоже объявила бойкот. Общались они через меня. Я уже не знала, на какую стенку лезть, чтобы эти двое от меня отстали.
«Я чувствую себя уставшей на 1000 лет вперед», — вздохнула я.
«Ну нет, так дело не пойдет», — воскликнул Кайл. «Ты должна излучать уверенность, Белль. Должна быть смелой и сильной. Побеждать соперниц одним только взглядом».
«Белль, скажи ему, что побеждать только взглядом ты точно не сможешь», — встряла Шия, которая в последние дни была так любезна, что вводила меня в курс всех секретов состязаний.
«Скажи ей, что настрой решает, победишь ты или проиграешь», —
фыркнул Кайл. «Скажи ему, что настрой можно засунуть эху в зад.
Главное — сила и опыт».
«Скажи ей, что, несмотря на силу, она так и не победила Еву».
Услышав это, Шия едва не взорвалась. Это было ее больное место. К тому же в этом году участвовать в состязаниях она не могла. Из-за плохого поведения ее просто к ним не допустили.
«Скажи ему, что я его сейчас прикончу!»
— заорала демонитка.
«А, прикончит она. Боль, передай ей, что у нее сил не хватит».
«Тебе жить надоело, ангел?»
«А ну передай ему, что сейчас я положу конец всем его земным страданиям!»
«Хватит!» —
прикрикнула я. Они могли ругаться целую вечность, и обоим бы не надоело. «Вы не могли бы сами друг другу передавать все, что хотите? И желательно тогда, когда меня нет рядом. Пожалуйста, успокойтесь. Я собрала вас, потому что мне действительно нужна ваша помощь».
«Да и так все ясно. Когда пройдешь все 5 туров, ты сможешь стать лучшей в Академии среди всех магинь и занять свое место в клубе. И, разумеется, сделать меня своим заместителем или кем-то в этом роде. Хочу жить в таких же шикарных условиях, как они», — мечтательно произнес Кайл.
«Да, детка, надери всем зад. Вышвырни Еву из клуба. Стань самой главной, а мы уж тебе поможем». Если Кайл без конца подбадривал меня дурацкими мотивационными фразами, то Шия помогла с тренировками. Они с НРЭ так достали меня этим, что я готова была прятаться от них.
«Завтра первый отборочный тур. Ты справишься», — провозгласил Кайл. «С самого утра ты прибываешь вместе с остальными участниками и участницами в звездный зал, где состоится жеребьевка, и вырубаешь свою первую соперницу первым же заклятием».
«Если не вырублю?» — засомневалась я.
«Тогда она вырубит тебя, и главой клуба ты не станешь», — жизнерадостно ответил Кайл. «Так что уж как-нибудь постарайся. И не забудь победить, а то я потеряю деньги».
«Какие еще деньги?» — не поняла я. Шия злобно посмотрела на ангела, и тот виновато пожал плечами.
«Да что происходит?» — рассердилась я. «Говорите!»
«Мы спорим», — аккуратно ответил ангел.
«На что?» — недобро прищурилась я.
«Ни на что!» «На кого?»
— осторожно ответил ангел и ослепительно улыбнулся, словно его улыбка могла решить все проблемы.
«И на кого же?» — спросила я, уже прекрасно зная ответ. «На тебя?» — потупил взор Кайл. «Ну, так сказать, делаем небольшие ставочки. Но чтобы ты знала, я поставил на тебя все, что у меня было. Вот так я в тебя верю».
«Врет!» — выдала Шия. «Половину он поставил на Шевер. Это я все на тебя поставила!»
Кайл показал ей кулак.
«Вот проныра! Значит, ты в меня не веришь!» — рассмеялась я. «А сам все твердишь о мотивации!»
«Верю, разумеется, ваше невероятнейшество! Но на всякий случай подстраховываюсь. Знаешь, какой отец скупой? Лишней кроны не выпросишь. Зачем говорить тебе в Академии деньги? Мол, тебя там кормят и поят, крыши над головой есть, одежда есть, книги есть. Что тебе еще надо?» — пожаловался Кайл. — А я нуждаюсь в определенной финансовой стабильности.
— Ты нуждаешься в том, чтобы тебя выпороли, ангел! — припечатала Шия.
— Я выиграю только ради тебя, Кайл! — хмыкнула я.
— Если ты не сдержишь обещание, я обижусь и не буду с тобой разговаривать!
— заявил он, и Шия тут же попыталась закрыть ему рот.
— Идиот, что ты несешь? — зашипела она. — Белль реально попытается проиграть, только чтобы тебя заткнуть!
Я улыбнулась, хотя на душе было скверно. Мне действительно необходимо было выиграть состязание. Это было целью, которой я шла долгих 2 месяца. Все следующее утро я была на удивление спокойна. Раньше с ума сходила от одной только мысли о публичном докладе, а теперь спокойно воспринимала тот факт, что мне нужно будет выступать перед большим количеством народа. И не просто выступать, а состязаться с соперниками. После физических упражнений и медитации я выглянула в окно и увидела, как адепты стекаются к воротам главного стадиона, где должны были собраться все участники академических магических состязаний. Совсем скоро там пройдут торжественная часть и жеребьевка. Она определит, кому с кем предстоит сражаться в первом туре. Всего участников будет 32, 16 парней и 16 девушек, а туров 5. Один тур — один день. И пока проходят состязания, занятия в Академии традиционно отменяются. Никогда не думала, что буду участвовать в магических состязаниях на первом же курсе. Честно говоря, я вообще не собиралась в них участвовать. Однако боги замыслили иначе. Я размышляла об этом, стоя у окна и вдыхая аромат горных лилий, который мне прислал Даррелл, и думая, что должна победить. Это мое личное испытание.
«Страшно, Ара»,
— появилась за моей спиной Анаэре. Во время тренировок и после них эльфийка продолжала обращаться ко мне именно так, ученик, но только если мы были наедине. Если же рядом кто-то находился, она обращалась ко мне иначе. «Ваша милость».
«Нет, Рейгас»,
— ответила я.
«И это так странно».
«Почему же?»
Прежняя Бель дрожала бы от страха, зная, через что ей предстоит пройти. А я просто жду, когда это закончится, потому что впереди много дел.
«Всем свойственно меняться», — сказала эльфийка. «Вы не исключение, Ара».
«Но я меняю слишком быстро для человека», — призналась я. Это действительно беспокоило меня.
«Вы не человек, дракон», — просто ответила она. «У вас все иначе. Просто примите это. Пора выходить. Гвардейцы ждут вас».
Я кивнула, и мы направились к дверям. Однако Анаэре остановила меня и заплела мне волосы в эльфийскую косу, вплетая в нее синюю ленту. Эльфы считали синий цвет цветом победы.
«Вы победите», — сказала эльфийка. «Просто делайте то, чему вас учили все это время. И не теряйте гордости. Гордость — ваш меч».
«А щит?» — улыбнулась я.
«А щит — ваша вера».
«Госпожа, вы обязательно одержите верх», — появилась Лея.
Я улыбнулась ей. Мы покинули мои покои и направились к стадиону. Но путь наш лежал не к главному входу, а к северному, для участников. Я шла по дороге, вдыхая весенний аромат, свежий, терпкий, пропитанный теплом солнца и сладостью звездного колокольчика, красивого синего цветка, что распускался одним из первых. Звездные колокольчики были символом звонкого месяца и одними из моих любимых цветов. Примечание. Звонкий месяц — апрель. В 10 часов все участники вошли в специально отведенный тренировочный зал, где уже собрались магистры и ректор. Нас зарегистрировали, дали последние наставления, еще раз напомнили о том, что состязания должны проходить честно, и прочитали небольшую лекцию по безопасности. Шевер, разумеется, была среди присутствующих и держалась по обыкновению уверенно и с достоинством. Когда наши взгляды встретились, я предостерегающе улыбнулась ей. Ее красивое лицо на мгновение перекосилось от отвращения. Она ненавидела меня и не собиралась проигрывать. А мне была нужна лишь победа. В 11 на стадионе началась торжественная часть. Разумеется, я не видела ее, но слышала, как восторженно кричат зрители с трибун. Лучшие иллюзионисты империи наверняка устроили прекрасное шоу. В 11:30 я и остальные участники под шум трибун вышли, наконец, на середину поля. Казалось, на стадионе собралась вся Академия от мала до велика, и адепты, и магистры, и обычные сотрудники. Где-то на самом верху в ложе для высокородных находился Даррелл, который обещал поддерживать меня. Я безумно хотела найти его взглядом, но не смогла. Люди на трибунах сливались в безликую массу. Нет, мне не было страшно. Я настолько привыкла к тому, что на меня смотрят и обсуждают, что теперь свободно чувствовала себя под прицелом чужих глаз. Однако беспокойство все-таки появилось. А вдруг я не смогу победить Еву Шевер? Вдруг вообще никого не смогу победить? Глупости, — одернула я себя. Моя магическая сила только растет. Пронометр показывал значение 109. Да и заклятий я выучила много. В последние месяцы я занималась так, как никогда в жизни. Мы выстроились в ряд в центре стадиона. На трибунах поднялся такой шум, что уши закладывало. Каждый факультет приветствовал своего участника. Однако, как только на поле появился ректор, стало относительно тихо. Он приветствовал собравшихся, сказал несколько слов о значимости мероприятия, заявил, что для него это честь открывать состязания, ведь когда-то давно он сам участвовал в них и победил. То, что он победил, ректор подчеркнул несколько раз. Кажется, он очень этим гордился. Затем ректор повернул к нам, протер руку и голосом, усиленным магией, торжественно провозгласил.
Представляем вам участников традиционных магических академических игр. Победителей будет 2. Один юноша и одна девушка, которые летом будут представлять Академию Эверлейн на международных состязаниях. А сейчас все 32 кандидата готовы начать процедуру жеребьевки.
В центре поля, прямо из-под земли, появился парный портал в виде 2 белоснежных каменных постаментов. Каждый участник поднимался на первый постамент и тотчас исчезал в языках белого пламени, чтобы спустя пару минут появиться на втором постаменте уже в экипировке и с номером, полученным в жеребьевке. Кроме того, каждый участник получал поддержку одного из богов. Его знак отражался на руках или лице. Такому богу-покровителю следовало молиться и приносить подношения в храмах. Я очень хотела, чтобы моим хранителем стала Тейла, богиня весны, которую я почитала с самого детства. Однако понимала, что на мне появится знак другой богини. Богиня Астер. Ведь она покровительствует императорской семье. Именно ее прекрасная статуя высится у входа в небесный дворец. На постамент я взошла одной из последних. Белое пламя безболезненно окутало меня. И я перенеслась в пустую комнату, залитую солнцем. В комнате я увидела стеклянный стол, на котором лежали несколько предметов. Цветы, раковины, лук, монеты, браслет. Я хотела взять цветы, однако меня на мгновение ослепил какой-то блеск. Я наклонилась и увидела между столом и стеной маленькую золотую корону. Она так понравилась мне, что я потянулась к ней, и едва только мои пальцы коснулись ее, как я вновь очутилась на стадионе. Теперь уже на втором постаменте, одетая в специальную темно-зеленую экипировку, одинаковую для парней и девушек.
«Изабель Ардер, 30-й номер», — громко объявил ректор. «В первом туре состязается Сирен Маренс, бог-покровитель...»
Его голос на мгновение дрогнул, словно в замешательстве.
«Бог-покровитель, великий страж Артес, несущий в себе искру вечного света». На моей памяти Артес еще ни разу не избирал никого из участников магических академических состязаний. «Что ж, перед нами будущая императрица».
Трибуны оглушительно зааплодировали мне, и я поклонилась в знак благодарности. Артес, отец Эйаны, первый из Эйнов, той, которая несла в себе свет и тьму. И почему я не удивлена, что моим богом-покровителем оказался именно он? После того, как были представлены все участники академических магических состязаний, маги-иллюзионисты завершили свое зрелищное представление, и торжественная часть подошла к концу. Зрители, бурно обсуждая участников, покинули трибуны и направились в замок. А мы остались на стадионе, чтобы выслушать наставления ректора и еще нескольких преподавателей. Лишь спустя пару часов я смогла попасть в свои покои, где меня уже ждал Даррелл. Я так свыклась с его присутствием в своей жизни, что лишь радостно ему улыбнулась. А вот сопровождающий меня Кайл поморщился.
«Негоже жениху вламываться в покой невесты в ее отсутствие».
«Как ты меня достал!» — покачал головой принц. Впрочем, он не злился, ведь ангел мог докопаться до чего угодно.
«Я же личный секретарь Белли обязан следить за ее честью и достоинством», —
высокопарно ответил Кайл. «За месяцы в академии он так освоился, что мне казалось, будто Кайл учится тут дольше меня». Да и с Дарреллом он общался, как со своим другом.
«Лучше бы за языком своим следил»,
— заметил Даррелл и с большим трудом выпроводил Кайла из спальни, чтобы остаться со мной наедине. Он подошел ко мне, заправил прядь волос за ухо и улыбнулся.
«Я верю, что ты сможешь одержать победу, Белль».
«Спасибо, Дар. Я коснулась воротника его рубашки, белоснежной, как обычно. Даррелл очень любил их, и, надо сказать, рубашки шли ему.
«А я верю, что скоро стану членом клуба избранных». «И буду жить в роскошной комнате!» —
раздалось из-за полуоткрытой двери. Кайл все никак не мог успокоиться. Мне порой казалось даже, что он поддерживает меня исключительно из желания стать одним из избранных и улучшить свои условия проживания в академии. Даррелл небрежно махнул рукой, и дверь с шумом захлопнулась.
«Ты действительно сможешь стать первой», — продолжил он. «Но я хотел сказать тебе, это не обязательно. Ты не обязана выигрывать состязание».
«Я хочу победить, Дар», — ответила я. «Очень хочу. Это мой способ поставить Шевер на место. Законный способ отомстить, понимаешь? И я хочу, чтобы император и императрица видели, что я не бесполезная. И чтобы все остальные тоже видели. Невеста принца сильная, понимаешь?»
«Понимаю», — вздохнул Даррелл. «Но все-таки помни о том, что ты не обязана кому-либо доказывать свою силу. Главное, ты сама знаешь о ней. Ты дракон, и этим все сказано».
Мы пробыли вместе недолго. Принц удалился на занятия, а я отправилась на тренировку с магистром Бейлсом. Тьма внутри хотела не просто доказать свою силу. Она хотела показать другим, насколько они слабы. И я уже перестала понимать, где заканчивается тьма. И начинаюсь я. Сама. Элли в очередной раз увидела Дэрил и Арта вместе. Это произошло случайно. На улице, куда она вышла подышать воздухом и успокоить разбушевавшиеся мысли. Ее охватило чувство одиночества. Ведь Белль теперь всегда была занята, а Дэрил нашла парня. Причем выбрала того, кто первым понравился ей. Элли. И как будто мимо ушей пропустила то, что он запал ей в сердце. Девушке казалось, что все ее бросили, предали. А слова о дружбе так и остались словами. Может быть, дружбы не существует? Может быть, она все это выдумала? Дэрил, конечно, пыталась с ней поговорить, но Элли затаила на подругу такую обиду, что почти не общалась с ней. И оттого сама не понимала, как все больше и больше отталкивает ее от себя. Элли бродила по парку, наслаждаясь первой зеленью и теплым, пропитанным солнцем воздухом, когда заметила Дэрил и Арта.
Пара гуляла по дорожкам, держась за руки, и сердце Элли пронзило завистью. Почему Арту понравилась Дэрил, а не она? Потому что подруга красивее? Потому что умеет звонко смеяться и кокетливо поправлять волосы? Потому что она лучше? Ей хотелось последовать за парочкой, увлеченной друг другом. Крикнуть им в спину все, что она думает о них, облить грязью. Но, разумеется, Элли сдержалась. Просто проводила их взглядом и села на скамью, чувствуя, как покалывает щеки и кружится от эмоций голова. Ей всегда не везло. Ни с родителями, которые были против того, чтобы их дочь занималась магией, ни с даром. Из всех видов магии ей досталась ментальная. Непредсказуемая, сложная, не всем понятная. Чтобы стать хорошим менталистом, необходимо было не только иметь определенный уровень магического потенциала, но и много тренироваться. К тому же у этого вида было много ограничений. Просто так применять ее на ком-либо запрещали. А за несанкционированное применение жестко наказывали. То ли дело Дарт Дейрил или Бель. Одна занимается зельеварением, другая — стихийница, но теперь еще и темная. По сравнению с ними Элли чувствовала себя бесполезной магиней. А после того, как Арт выбрал не ее, а подругу, самооценка у девушки стала совсем низкой. Не слишком красивая, никому не нужная, занимающаяся странной магией, неинтересная. Вот кто она. «Я могу сесть рядом?» Раздался вдруг над ее головой знакомый голос. Элли повернула голову и вздрогнула. Рядом стояла Ева Шевер. Та самая Ева Шевер, глава клуба избранных. «Садись», — растерянно ответила Элли и огляделась по сторонам. Свободных лавочек было достаточно. «Спасибо». Ева опустилась рядом. Красивая, грациозная, с идеальной осанкой, тонкой талией и безупречно уложенными темными локонами. «Ты тоже?» — вопрос застал Элли врасплох. «Что?» — не поняла она. «Тоже чувствуешь себя... третий лишний?» — усмехнулась Ева. «А что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Элли. «Я видела, как ты смотришь на свою подругу и телохранителя принца. Он ведь нравится тебе, верно? Но выбрал твою подружку. Она вместо того, чтобы послать его и не разрушать вашу дружбу, решила, что он важнее тебя, и начала с ним встречаться, верно?» Элли похолодела. «Зачем ты говоришь мне об этом?» — отстраненно спросила она, хотя внутри у нее бушевала гроза. «Потому что знаю, что это такое быть лишней», — пожала плечами Ева. «Я знаю, как это больно, когда тебя предают те, кого ты считал близкими. Честно говоря, мне тебя жаль. Обе твои подруги бросили тебя. Каждая нашла себе парня, а ты... ты нашла одиночество». Она хрипло рассмеялась, а Элли стиснула зубы. Она не понимала, для чего Ева Шевер завела этот разговор. «Говори прямо, что ты хочешь», — нахмурилась она. На лице у Евы появилась улыбка. «Люблю конкретику. Что ж, давай прямо. Хочешь, я сделаю так, чтобы твоя подружка и телохранитель принца расстались?» По рукам у Элли побежали мурашки. Не от слов Евы, а от того, что она действительно хотела бы разлучить влюбленных, хотя не собиралась в этом признаваться. «Ну что?» — подняла бровь Ева, словно догадываясь о том, что происходит в душе менталистки. «Зачем ты говоришь мне об этом?» — тихо спросила Элли. «Потому что мне нужна твоя помощь», — прошептала Ева. «Видишь ли, я не хочу проигрывать Ордер». «Помощь? Какая еще помощь? Не бойся ничего такого, что могло бы навредить твоей бывшей подружке». «Почему бывшей?» — вскипела Элли. Ей было страшно слушать от другого человека то, чего она больше всего боялась. «Бывшая, лишняя, ненужная. Девушка ужасно боялась стать такой». «Будь реалисткой, милая. Ордер поднялась очень высоко, и такие, как ты, для нее больше ничего не значат. Со второй вашей подружкой она будет общаться, потому что та встречается с Артом. А Арт входит в близкий круг общения принца. Но ты не вписываешься в их общество». «Замолчи!» — в ярости выкрикнула Элли. «Ты же знаешь, что это правда. Просто прими это», — отозвалась Ева. «И дай мне возможность помочь тебе. Ты сделаешь одолжение мне, а я тебе. И мы обе будем счастливы». «Не собираюсь!» Элли вскочила со скамьи. Ей одновременно хотелось плакать и кричать, а еще ударить Шевер по самоуверенному лицу. Так как она только смеет. «Я буду ждать тебя завтра. В это же время на этом же месте», — жестко бросила ей в спину Ева. «Это будет твой единственный шанс все исправить. Дважды предлагать не стану. Хоть на коленях умоляй». Она тоже встала и ушла первой. А Элли стояла на месте, словно статуя, сжимая кулаки. И по щекам у нее текли слезы. Не из-за предложения Шевер, нет. А из-за сознания собственной ненужности, которая накрыла ее с головой. Кое-как успокоившись, Элли пошла к замку
и по пути столкнулась со вторым телохранителем принца. Серым дроу по имени Кэл, который, хотя и выглядел дружелюбным, но отчего-то пугал ее, как и все остальные дроу. Слишком много о них ходило слухов, слишком жестокими и опасными их считали. По крайней мере, в родной провинции Элли. Длинные платиновые волосы, бронзовая кожа и лиловые глаза. Кэл был похож на красивую куклу с одухотворенным лицом, только очень опасную. Может быть, принцу он и предан, но остальным стоит его остерегаться.
«Ты в порядке?»
— спросил Кэл, хотя до этого они с ним разговаривали всего один раз. В летающем доме, когда собрались все вместе. Даже, кажется, танцевали. Потом судьба их больше не сталкивала. Элли видела его только издали. «Да, все хорошо», — глухим голосом ответила Элли.
«А на глазах слезы»,
— заметил Дроу. «И что?»
«Ничего, просто стало интересно, из-за чего ты плачешь. Вернее, из-за кого?»
Кэл неотрывно смотрел ей в глаза, и Элли стала не по себе.
«Разве я должна делиться с тобой такими вещами?» — дерзко спросила она.
«Почему бы и нет?»
— ухмыльнулся Кэл. Его лиловые глаза опасно сверкнули.
«Прости, мне нужно идти», — решила обойти его Элли.
Но тот преградил ей дорогу.
«Если у тебя проблемы, можешь рассказать мне».
Кэл наблюдал за ней, и Элли нервно сцепила пальцы в замок.
«У меня все отлично!»
Кэл вдруг коснулся ее влажной щеки указательным пальцем, а затем провел по нему языком. Он пробовал на вкус ее слезы. И это безумно смутило Элли.
«Горькие. Такие бывают, если человеческие женщины плачут из-за мужчины», — объявил Дроу.
«Ты что же, у всех слезы на вкус пробуешь?»
— поразилась Элли. Даже страх перед ним отступил.
«Ну, бывает»,
— уклончиво ответил Кэл.
«Дроу не плачут. Мы не умеем делать это, в отличие от вас».
Элли неуверенно улыбнулась ему.
«Мне действительно пора».
И она ушла, чувствуя на себе его пристальный взгляд. Слова Евы Шевер не выходили у нее из головы. До самой ночи.